Мы с вами тоже будем приходить к молитве о благословении этого служения. И Слово Божие говорит, что меньший благословляется большим. Такой духовный закон. И так же, как земные законы, они действуют и не меняются, духовные законы, они тоже действуют и не меняются. Они неизменны, потому что неизменен тот, кто их даровал. Слава Господу! И мы с вами по отношению к Богу, мы меньше, да? И понятно, что Он нас благословляет. И Слово Божие говорит, что Он уже нас благословил в Иисусе Христе всяким духовным благословением. Слава Господу! Это благословение, однажды оно пришло на эту землю, в Сыне Божьем Иисусе Христе, и остается это благословение только принимать. И оно принимается только верой, не умом, не какими-то рассуждениями, философиями. Это благословение принимается верой, верой вот это, в это слово, в это учение, которое Иисус Христос принес на эту землю. И Слово Божие говорит также, что чистые сердцем они увидят Бога. Другими словами, можно сказать, что только чистое сердце может войти в присутствие Божие и получить особое благословение. Потому что священник, входя во святое святых, он получал особое благословение. А мы с вами, друзья, как Слово Божие говорит в 1 Петра, но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. В какое дело? Для чего? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Друзья, Бог желает дать своему народу особое благословение, но оно там, во святом святых. И туда нужно ходить, входить с чистым сердцем, с полной верой, чтобы это благословение принять, и чтобы это благословение через нас распространялось в этом мире. Это тот удел, в который взял каждого из нас Господь. Слава Господу! И поэтому мы будем обращаться к нашему Господу, чтобы нам входить в это присутствие, получать это благословение, и этим благословением служить и друг другу, и людям, которые находятся вокруг нас. Аминь.
Слава нашему Господу! Стихотворение называется «Дитя мое, я возлюбил тебя». Дитя мое, я возлюбил тебя любовью вечную до твоего рождения. В мечтах своих увидел я тебя давным-давно, еще до сотворения. В чреве матери тебя я создавал. Неповторим, о, дивно ты устроен. Все лучшее ты от меня вобрал, и образу ты моему подобен. В книге своей все дни я записал, что для тебя с любовью предназначил. Все волосы твои пересчитал, пределы бытия тебе назначил. Я рядом, хоть не видишь ты меня, я говорю, пусть не всегда ты слышишь. Дела и мысли знаю твои я. Ты мной живешь и движешься, и дышишь. Хочу тебя я делать лишь добро, и показать великое желаю. Храню тебя, чтоб не коснулось зло, и от беды тебя оберегаю. Как пастырь бережет своих ягнят, так я храню тебя у сердца близко. Прощу тебя, хоть ты и виноват, возвышу, даже если пал ты низко. Сниму с тебя проклятие и болезнь, слезу отру и тяжесть с тебя скину. Ты дорог мне таким, какой ты есть, и никогда тебя я не покину. Я всегда рядом, чтоб тебя спасать, нести в своей руке освобождение. Скажу тебе, ты должен это знать, люблю тебя, к тебе благоволение. Ничто не сможет отлучить тебя от той любви, что сердце наполняет. Я твой отец, а ты мое дитя, и нам с тобой друг друга не хватает. И если будешь ты меня искать всем своим сердцем и своей душою, найдешь меня, и сможешь ты понять, твой Бог-Отец всегда, везде с тобою.
хотелось поделиться с вами словом и немножко порассуждать. Вот мы сейчас с вами посмотрим за окно и увидим, что Господь сегодня даровал нам новый день, новое утро, и тоже можем сказать за это славу нашему Господу. Мы видим, что наступает новое время года у нас в Сибири, уже весна, достаточно тепло становится. И чем же, можно сказать, сложно это время, и чем оно опасно, то с малых лет знаешь, что нужно слушаться родителей, нужно делать все, что они говорят. Но порой это бывает сделать сложно, потому что с юных лет ты считаешь себя уже взрослым и думаешь, что ты знаешь больше родителей, знаешь, как делать. Они уже, ну, уже взрослые, сильные, уже многого не знают, не понимают, но, ну, как правило, после этого получаются какие-то проблемы со здоровьем в том числе. И вот хотелось бы порассуждать на такую тему, тепло или холодно, вот так вот назову ее. И когда в университете приходили на один из предметов, он такой был, ну, непосредственный предмет, за него не спрашивали, экзаменов не было, пришел, на тебе зачет и все. Ты получаешь определенную отметку в зачетную книжку. И там преподаватель говорил о достаточно ценных вещах, вот как сейчас понимаю. И он задал такой вопрос. Какая температура для человека более опасна, плюс 5 или минус 5? Ну, вся группа так посмеялась, сказала, конечно, минус 5, ну что, это же холодно. А она говорит, вы не правы все, самая опасная температура – это плюс 5. Все-таки, ну а почему плюс 5? Она начинает рассказывать и приводит ряд случаев, что когда мы смотрим на градусник и видим, что на улице минус 5, мы что говорим? Холодно, правильно. Нам нужно одеть шапку, одеть варежки, одеть там потеплее, там двое штанов одеть и кофту одеть. Когда на улице плюс 5, мы что говорим? Тепло. Шапку можно не одевать, можно одеться посвободнее, уже весеннюю летнюю куртку одеть. Но разница-то совсем небольшая. И вот это вот психологическое... оценка того, что происходит на улице. Может, солнышко увидели. Вот сейчас вот видно, что солнышко сидишь, припекает еще слегка. И думаешь, на улице-то тепло. А выходишь, а там температура очень низкая и близкая к нулю. И вот эта разница, она очень опасна для человека. И говорит, что большинство заболеваний, большинство проблем со здоровьем у человека, когда он не одевается по погоде. То есть на улице плюс 5, он одевается по-весеннему. И, соответственно, на следующее утро уже и температура, и полный нос, и... голова болеть может, и уши могут сырять, и так далее. То есть не пободрствовал, когда это необходимо нужно было сделать. И мы с вами сейчас обратимся к Священному Писанию. Тут тоже говорится о 5 мудрых, о 5 неразумных. Это притча о 10 девах, записанная в Евангелии от Матфея в 25 главе, с 1 стиха. «Тогда будет Царство Небесное, тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. И из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы, те и поправили светильники свои». То есть мы с вами видим, что к этому мероприятию были готовы все. Все взяли с собой светильники, но не все взяли с собой масло. Если мы выходим на улицу в плюс или минус 5, мы все равно одеваемся, правильно? То есть мы не говорим, что на улице плюс 30 или плюс 20, что можно в одной футболке выйти. Мы одеваемся, мы куртку-то в любом случае оденем. Но вопрос, какую мы куртку оденем? То же самое было у 10 девах. Одни знали, что нужно с собой взять масло, а другие не знали, но светильники взялись все. То есть для нас это может быть таким прообразом, что приходя на служение, мы все приходим. Все пришли на служение, все здесь присутствуют, и сейчас все слушают. Все вникают, все рассуждают. Но все ли складывают это в свое сердце? Все ли готовы это применять и готовы изменять свою жизнь, что-то в себе находить? То здесь, как мы видим в притче, не все готовы. 5 были не готовы к тому, что масло может закончиться. 5 были не готовы к тому, что придут сложности определенные, придут трудности, температура, когда ты выходишь на улицу днем в плюс 5, возвращаясь вечером, она может стать уже минусовой. И тогда ты понимаешь, что уже и холодно, уже и что-то надо делать, уже и двигаться надо быстрее. А иногда возможности такой нет, и ты можешь замолеть. Также и духовный человек, когда надеется на то, что все в жизни будет складываться хорошо, он может попросту перестать бодрствовать и сказать, что «у меня сейчас все хорошо». Я сейчас хожу на служение, пребываю в общении с верующими, у меня все хорошо складывается. Я могу Библию читать уже не 2 раза в день, не 3, а 1 раз достаточно. А бывает, что и несколько раз в неделю. И этого достаточно будет, у меня в жизни ничего не меняется. Но как Священное Писание говорит, что Царство Божие будет подобно 10 девам. пять мудрым и пять неразумным. Бывает в жизни попадешь в какие-то трудности или в сложные обстоятельства, когда необходима будет та помощь, и где-то нужно будет простить, и где-то нужно будет понять человека, а этого нет, и тебе делать этого вообще не хочется. И ты понимаешь, что причина этому не тому, что ты сегодня не помолился и сегодня не почитал слово, а неделями или годами ранее, потому что это началось уже давно. Девы пришли задолго, ну, заранее, перед тем, как пришел жених. Они были, у них было время приготовиться, сходить еще купить, но они, как Библия говорит, они задремали. И настало то время, когда они попросту об этом забыли, что у них масла нет. Они считали, что это нормально, этого хватит, и все будет хорошо. Но как мы читаем дальше, мудрые же отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше и к продающим, и купите себе. Тогда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Остальные пять, как говорит Священное Писание, туда не попали. То есть проблема, она получилась сразу, но последствия, перед, ну, то время, которое было перед этой проблемой, его было очень много. И была возможность что-то исправить, что-то поменять. И когда порой мы приходим на служение, то в нашем сердце вместе с нами приходят наши проблемы, наши заботы, наши мысли. И бывает, что приходя на служение, мы находимся здесь. И мысли вместе с нами находятся. И когда мы слушаем пение, слушаем Священное Писание, когда кто-то нам что-то свидетельствует, рассказывает стихотворение, мы не это слушаем. Мы смотрим, но мы слушаем то, что в нашем сердце, и то, что нам говорит, что нужно определенные проблемы решать, в чем-то надо заботиться, там нужно сделать, там нужно что-то отремонтировать. То Священное Писание, как сегодня уже говорилось, возложите все заботы на кого? На Господа. Если мы приходим сюда слушать Священное Писание, то нам необходимо приходить сюда не только со светильником, но и с маслом. Или получать здесь то масло, которое дает Господь. И еще зачитаю из Священного Писания, это Евангелие от Луки, 21 глава, 36 стих. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь». Господь говорит, чтобы в этом месте Писания, чтобы мы бодрствовали во всякое время, независимо от того, хорошо ли у нас все в жизни или плохо, готовы ли мы сейчас молиться, готовы ли мы сейчас слушать Священное Писание и вникать в него, или только тогда, когда у нас, можно сказать, так подожмет, что нам необходимо уже и пост брать, и отдельно за это молиться. И вчера, общаясь с братьями, такой пример они рассказали, что если в машине есть система охлаждения, если туда воды залить, и вот в это время оставить, возможно, она замерзнет. И когда вода замерзнет, она начинает расширяться. Мы все с вами это прекрасно знаем, и в детстве, может быть, даже в школе такие опыты проводили, когда в бутылку набирают воды в стеклянную, и она утром лопается, если оставить ее в такую погоду, то когда мы воду наливаем туда, на улице тепло. Зимой, вот ночью, становится холодно. И мы думаем, что ничего не случится, вода так же ночью и тепло будет. Но когда мы об этом вспоминаем, мы думаем, наверное, нужно было воду-то вылить все-таки. Лучше бы эта система охлаждения, она осталась целая. И ты жалеешь о том, что ты тогда так не сделал. И также христианин, если он на служении приходит, но не получает той благодати и той силы, то потом он начинает жалеть и говорит, нет, лучше бы я на том служении был и внимательно все слушал, чем те последствия на протяжении всей остальной недели или жизни я получал, что где-то я не пободрствовал, где-то я не простил, где-то я не сочувствовал какому-то человеку и не помог ему. И порой бывает тоже, когда разговариваешь с детьми или беседуешь с ними и говоришь им, что вот этого делать нельзя, ну там элементарно даже телевизор смотреть нельзя, в компьютер играть нельзя, в интернете сидеть нельзя, то они приведут тебе ряд причин, по которым можно там быть. Они скажут, что это необходимо для учебы, это полезно, там очень много интересного, с этим не поспоришь. Это как раз-таки тот плюс 5 градусов, которые полезны. Но за ними следуют еще другие минус 5, которые не помогают человеку и от Бога его отдаляют. То есть для нас необходимо понять, что есть то, что нас назидает, а есть то, что наоборот нас отдаляет от Бога. Поэтому желание сердца молиться о том, чтобы мы в это время, когда у нас у всех может быть все хорошо, у всех там и не то, что по телефону, у некоторых и по два, и по три есть, Если сравнить с тем временем, которое было раньше, то такого не было, об этом некоторые могли и мечтать, и даже и мечтать-то сложно было. То сейчас время очень хорошее, у нас есть все, мы живем и недостатка практически ни в чем не имеем. То сейчас мы можем понять, что температура у нас в плюсе. Но когда у нас станет минус, мы поймем, что чего-то не хватает. Не хватает где-то духовного, не хватает, что мы уже забыли Священное Писание, мы не вникаем в него. Мы каждый день его читаем, но это становится обычной книгой, которая находится на столе. Она не дает никакой нам силы, она перестала быть тем Словом Бога. И молитва, когда мы приходим на собрание, она становится формальностью, что мы находимся здесь, мы молимся, но мы ничего не получаем, и уже все потеряли. Хотя время, когда это было все хорошо. И поэтому желание сердца молиться о том, чтобы мы во всякое время могли бодрствовать и могли понимать, что если сейчас время хорошее, то необходимо понимать и заранее готовиться к тому, что, возможно, будет и то время, когда температура будет на минус. Аминь.
Иисус о камень не споткнулся, Иисус ни разу не солгал, Иисус спиной не повернулся, Иисус спасение людям дал. Иисус мирило благодати, Иисус пожертвовал собой, Иисус... И крестное распятие, Иисус воскрес для нас с тобой. Иисус во плоти Божье Слово, Иисус, который всех сильней. Иисус, и больше нет такого, Иисус Господь и Царь царей. Он умер и воскрес для нас с тобой. Аминь.
Я приветствую вас, дорогая церковь. Охота сказать слава Богу, потому что вся моя внутренность говорит, ты не должен молчать, ты должен сказать об этой славе Божьей. Я ездил вот на похороны мамы, вот, и охота засвидетельствовать, что Бог там производил. Это не я, не кто-то, не люди там, а что Бог производил. Вот. Ну, сначала хотел бы сказать, что это вообще вот все переживания мои недавно, как я подходил здесь к служителям, помню, говорил, ну, меня обличали мои родные. Ты верующий, мама мучается, помереть не может, так и так, там, ну и нужно было там исповедание, и покаяние, и все. Все это в свое время все произошло, это, потом мы все уже с Оксаной вдвоем молились, чтобы Бог приготовил ее, потому что маме 89 лет, вот, и слава Богу, знаете, Бог приготовил ее, и даже когда вот умирала, знаете, как получилось, мы дома на вечерней молитве молимся с Оксаной, пришло такое сокрушение, так Бог посетил, мы обои плачем. В это я прямо четко в сердце уже понимаю, что что-то случилось там, что-то сейчас должно. И я никогда не беру телефон, а здесь звонит телефон, и мне четкое такое в сердце «возьми». Я никогда не слушаю, когда молимся или это. И я беру телефон, и всего два слова. «Мама умерла». Ну и все, я телефон отключаю, и мы продолжаем дальше молиться. И в молитве приходит, и потом уже и радость, это я как-то понять не могу. Думаю, как так? Ну ладно, сокрушение, понятно, это все, но радость какая-то в чем? Это, ну и мы еще потом давай молиться, я говорю, что Бог как-то вот и похороны, то есть за устройство это. Ну и поехал я на похороны. Вот, сестра поехала со мной, там ее дети, им там кому 35 лет, кому сколько. Ну и приехали в час ночи, заходим в дом. И знаете, мы когда подъехали, нас подвезли, мне как-то неуютно стало. На улице такая лампочка горит, и чуть тусклая, крышка гроба, памятник стоит. Заходим в дом, никто нас не встречает, заходим в дом, и стоит гроб. Мама в гробу, и брат, вот инвалид, у него нет руки. И он один сидит на стульчике и плачет перед ней. Вот. Но он увидел нас, обрадовался сразу в это... Вот. И сразу давай как бы как докладывать. Леня, я все, что мог, все сделал, как вы звонили, просили там это. И, пожалуйста, теперь ты бери сам, что-то делай, я не знаю, я не могу, я это. Вот. А он уже несколько дней не спавший был, и в это. Ну, не спавший был. Ну и все, я правда тоже, я призвал имя Господня, мы... помолились, и вот родственники, кто никогда нет, а здесь тоже все помолились, тоже такое сокрушение пришло, они давай просить у Бога тоже прощения все, просить у матери и внуки, и это все, мама, ты прости, вот так и так, вот, я потом задаю, я говорю, почему никого нету людей в это, они говорят, не знаем сами, почему, вроде столько было раньше, а здесь, ну, никто не идет в это. И тоже и они засмущались, как будем, не, к могилу, надо машины, могилки очень далеко, там такая грязь, это не, ну, кругом не устройство. и уже для меня, и все как бы сложили на меня, ты давай теперь сам. Я думаю, ну как? И средства над этой, ну тоже запереживала, так думаю, надо их ободрить. Ну и пошел, говорю, вы меня простите, я пойду, я говорю, мне надо помолиться. Ушел в баню и давай в бане молиться. Молился, и тоже и так вот Господь, знаете, в сердце ответил. Вот. Только веруй. Вот прямо четкие такие слова, только веруй. Я пришел, давай их успокаивать. Вот. Я говорю, я не знаю, как. Вот. Но я четко понимаю, что все будет хорошо у нас. Вы не переживайте, говорю, все будет хорошо. И здесь началось, знаете, вот на самом деле Божье действие. Не должны были они с леса никак приехать. Приезжает старший брат, а он живет, знаете, 30 с лишним лет в лесу. Там в этих базах отдыха никогда не... Он в год раз выезжает, как говорится, он и племянник тому 40 лет. Выезжают они и начинают они первое свидетельствовать. Говорит, знаешь, это Бог что-то, говорит, делает. Они неверующие люди, никогда бы тем более противление было. Ты знаешь, говорит, чудо случилось. Вот так, давай рассказывать, свидетельствовать. Вот, вот все. И началось это устройство. Само собой, никуда мы ничего, нигде не в это, само собой. Нам отовсюду стали звонить, стали собираться люди, вот, среди ночи. Отовсюду звонить, это сделаем, то сделаем, все, там, машина, техника, все будет, все, ну, все, вот само, как говорится, устройство началось. Ну, на меня опять навалило, знаете, что, когда стали собираться среди ночи люди, и опять же, давай задавать мне вопросы. И знаете, как зачастую бывает, когда пересуды начинают говорить, как правильно и как это. А до меня как будто увидели во мне кого-то, говорят, ты скажи, как правильно вроде. А одна бабушка, лет за 70 уже ей, она хорошо Слово Божие знает, и там как в деревне, как у них это считается. Она, я знаю как, и вот так, и вот так, и это, и давай там разных... ну и как бы поняла, что спросила, кто мы, она говорит, а это вообще, ну... Это нехрист, и, ну, вроде в таком духе. В это. И я думаю, внутренне молюсь, я думаю, не знаю, как и это. Ну и а народ все равно меня спрашивает, ты скажи, как это. Я говорю, я не знаю, как. Я говорю, ну давайте попробуем. Я говорю, взял Библию в руки, а она аж накинывается на меня. Говорит, тебе нельзя брать Библию, тут покойная мать, и это тебе никак, это там грех такой, это. Я говорю, вы успокойтесь, пожалуйста. Я говорю, ну, Библию порассуждать, я говорю, что-то, и вот ответить расспросят. Я говорю, мне никто не запрещает. И на вопросы, и как-то Бог дал, знаете, вот на вопросы, которые они, их интересовали, Бог просто дал. Я сейчас вот не смогу это, но Бог дал ответить так четко и внятно. И потом, когда она начала все более распыляться, она распыляется. И как-то я тоже взял ей, ну, вроде она такая праведная, и это, и я как-то пришло, ты прочитай ей, прямо такое в сердце, прочитай ей Иезекииля 33 главы. Прочитал там за праведников, как если праведник согрешит, да умрет, и как грешник, это то, что она там уже осуждение начала и меня, что ты там такой сякой убийца и там всякий, и это. Я это зачитал вместо Писания, и потом как-то просто сказал, говорю, давайте, говорю, так вот посмотрим, с чем мы, просто уже призвал, как в словах, я говорю, с чем мы сюда каждый пришли, мы пришли проститься спокойно, либо как... Давайте заглянем. Зачитал им вот место Писания тоже. С Иеремии 9 глава там пишется как раз за это. Зачитал его, и произошло действие. И она, эта женщина, она встала, подошла к гробу, взмолилась и говорит, Господи, ты прости меня. И она давай каяться, ты, говорит, прости меня, потом давай к покойной, говорит, и ты прости меня, Ксения, у меня было то и то, и ну, перед людьми она давай каяться, это. Следом стоит бабушка, ей под 90 лет, подруга ее была, она говорит, а, Ксинюшка, ты меня прости, я вот то, и ты, Господи, прости, как я неправильно это. И давай, это вот среди ночи было, и давай люди сокрушаться, кто были, там не было ни единого человека, все плачут, все каются, все это. Я поражаюсь, говорю, слава Богу, вот, одни слезы только эти были. Ну и наступили, когда похороны, уже похороны, тоже вынесли, как всегда, говорят, родные, чтобы все вышли. И то же самое вышли. Вот. И все на меня почему-то смотрят и говорят, ну ты что-то скажи вроде это. А я так внутренне, что сказать, Господи? Я говорю, я не знаю, что я говорю. Я стал, говорю, можно я призову имя Господне? Я просто призвал имя Господне. Я раскаялся пред Господом, что я в своей жизни на самом деле, я столько горя принес и матери, и в это, я попросил прощения в это. И начались следом все родные, со слезами с таким, все подходили, просили у Бога и у мамы прощения. И потом, наверное, половина тех людей, кто там были, все подходили, это надо было на самом деле просто смотреть. Такое раскаяние, покаяние было у людей, что они... И я еще больше переживал, что там, как в миру же принято, я же не могу запретить там выпивку или что-то. Я прямо переживал, и тоже Богу говорю, Господи, как... И Бог управил даже и там. Не было на могилках, по крайней мере, не было ни стопки, нигде ничего, никаких нет, близко ничего они сами. И потом уже они как бы поминки эти устраивать пришли, и там, смотрю, они сами стали и говорят, нет, давайте уж ладно, мы не можем отказать эти обычаи, это мы все понимаем, вот, но... Не будем здесь устраивать это, пусть там вот копщики там они вот это и все. И все быстро разошлось, остались потом только родные это. И вот моя тетя ей тоже вот под 90 лет, она сейчас завтра, ой, сегодня она вот приедет в Томск, ну, в больницу ложится. Она увидела, она говорит, Ленечка, вот она у нас, вот мы заезжали к ней со служителями тогда. Она говорит, ты знаешь, я всю жизнь хотела своих детей собрать как-то просто, чтобы единство было. У вас никогда в семье, у нас не было единства, никогда. А здесь, вы знаете, она увидела на могиле матери, вы знаете, что произошло, истинное покаяние, и всем пришло, Бог сделал так, всех соединил, все, никто никому ничего не призывали, но они все сказали, нам надо быть в единстве, нам надо быть вот такими, нам надо, я поразился, что сделал Бог, это вот слава Божья, Бог примирил всех, Бог это, и самое интересное, вы знаете, что мне брат, он дважды говорил, Леня, думаю, ему-то зачем, он говорит, у меня начальник там, говорит, на базе отдыха, Библию тоже читает, говорит, вот. Ты дай мне свою оставь, говорит, правда, у тебя мелко, говорит, а у меня маленькая это, мелко ну, написано. Он говорит, я плохо вижу, у меня там плюс 4 уже зрение. Но ты все равно оставь, буду в это. Я думаю, внутри так думаю, если спросит еще хотя бы раз, тогда это на самом деле он искренне это просит. И он трижды еще спросил, и я уже уезжать делаю, опять вид это, вот, ну ты. Ты Библию-то оставишь, я говорю, оставлю, я тебе не только Библию, я говорю, и спутник христианина вот оставил, они все эти грехи, они перечитали, говорит, надо же так, и не знали. И говорит, и племянник, вот ему 40 лет, он с ним же там тоже в лесу, в этом, он говорит, ты, пожалуйста, нам Библию отправь, если можешь, мы любые деньги отправим, это, я говорю, обязательно отправлю. Вот, поэтому слава Богу, что вот Бог может нас так примирять. Аминь.
По утрам на травы выпадают росы. Звезды можно видеть только в темноте. Дважды два — четыре. Это очень просто. Человек без Бога равен пустоте. Человек без Бога — это боль без вздоха. Это жизнь без смеха. Это плач без слез. Человек без Бога — это очень плохо. Сад сухих деревьев и увядших роз — не сравнить с цветами, брошенными в стужу, не сравнить с пейзажем обмелевших рек. Ничего на свете не бывает хуже, нежели забывший Бога человек. Он как тьма исчезнет под лучами света, он как пар поднялся от земли, и вот ты сегодня с нами, ну а завтра где ты? Человек без Бога жалкий эпизод. Вот и все. Но только было бы нечестно на печальной ноте оборвать мой слог. Если бьется сердце, то, поверь, уместно говорить, как нужен человеку Бог. С Богом все возможно, Богу все по силам. И когда обложен ты со всех сторон, слева или справа, с фронта или с тыла, важно, чтобы рядом оказался Он. И тогда живущий в высоте небесной посмеется, глядя на своих врагов, и пространно станет там, где было тесно, и вернется песня в изобилии слов. Не покинет радость твоего порога, праздник не оставит твоего лица. Люди дорогие, твердо верьте в Бога, во Святого Духа, Сына и Отца. Остается только подвести итоги и расставить точки на своих местах. Это очень сильно, если люди в Боге, а без Бога люди — только жалкий прах.
И Я хочу вам чуть-чуть о себе рассказать. Вся судьба моя в латах да в дырах, но могу ли я зато на кого-то роптать, если сам выбирал то, что выбрал? Но могу ли я зато на кого-то роптать, если сам выбирал то, что выбрал? Вместо счастья ко мне приходила беда, вместо радости скорбь приходила, и связала мне душу грехом пустота, и как псам за собою водила, и связала мне душу грехом пустота, и как псам за собою водила. Всей душою я рвался к истокам святым, но меня заносило в канаву. Я так близко ходил возле чистой воды, но опил из болота отраву. Я так близко ходил возле чистой воды, но опил из болота отраву. Я хотел разорвать этот проклятый круг, я хотел, но мне сил не хватало. И смертельно уставший от дьявольских мук, вдруг душа моя к Богу воззвала. И смертельно уставший от дьявольских мук, вдруг душа моя к Богу воззвала. И теперь Иисус в моем сердце живет, в моем доме царит мир и радость, и душа моя песни о небе поет за надежной, за Божьей оградой. И душа моя песни о небе поет за надежной, за Божьей оградой. В Иисусе Христе я спасение нашел, и за все прославляю я Бога. И сейчас обращаюсь ко всем, кто еще ходит пить по болотным истокам. И сейчас обращаюсь ко всем, кто еще ходит пить по болотным истокам. Этот мир нечистот лишь погибель несет, а Господь несет жизнь и свободу. Вырывайтесь из этих проклятых болот, выходите на чистую воду. Вырывайтесь из этих проклятых болот, выходите на чистую воду.
скажем славу нашему Господу, друзья. Ибо велик Господь на этом месте, и Он нас научает здесь, наставляет на святейшей вере, чтобы мы могли быть еще совершеннее, еще ближе к нашему Господу, ибо Он однажды избрал нас и поставил на путь истинной правды и любви Его. Слава нашему Господу! Слово Божие нам говорит, книга Притчи, 4 глава. Слушайте, дети, наставления Отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. И вот Господь, избравший нас, Он нас научает разуму. У кого не хватает мудрости, да просит Он у Бога. И Бог через Свое Слово, Он назидает нас, умудряет нас, научает разуму, дабы нам быть совершенными людьми, знающими живого Бога, надеясь не на свои силы, но на нашего Господа. Ибо Слово Божие говорит в 3 главе книги Притчи: «Надейся на Господа всем сердцем своим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Бог всегда заботится о нас. Он не отходит от нас, Он не покинет нас, ибо Он избрал нас, слава нашему Господу. И Он, как Отец Небесный, Он заботится о нас и говорит, что слушайте, дети, наставления Отца Своего, внимайте, чтобы научиться разуму, чтобы поступать и благоразумно. Знаете, я вот тут неделю проболел, Бог как-то показал, не то что там обличил, вот, но Он показал, что нужно более и более нам освещаться, тем более вот и мне где-то вот настала какая-то такая, знаете, ну, застой, да, вот, и, ну, вот был положен на такой, на одр, чтобы где-то пересмотреть свои хождения, пересмотреть свои отношения, взаимоотношения, и все это, ну, было пересмотрено, слава Богу. И я много наблюдал, глядя в окошко, смотря на детей, которым говорили, там, не ешь снег, да, он холодный, грязный, не ходи по воде, ибо уже вода тает, снег. Вот, но смотрел, и дети гуляют, когда без родителей, да, они, наоборот, берут этот грязный снег, прячутся за машины, да, и пробуют его, какой он вкусный, да, а потом там плюют, там все это, ну, невкусно, когда попробуют, да. Смотрю, одна девочка идет, вроде бы как в сапожках, вот. Ну, по тропинке-то идет, там воды мало, как бы, и еще тропинка такая твердая. А свернула там в сторону, там такая детская площадочка есть, и сразу что сделала? Ну, провалились ее ноги там, и, конечно, с водой. То есть ей родители говорили, не ходи там, да, что не ходи, потому что там провалится, там вода, там все такое. Вот. А еще вот недавно наблюдал, идет бабушка с двумя внуками, ну, там, где-то 2,5, где-то там 1,5 годика. И вот она младшую ведет, да, а старшая-то в сапогах тоже, а там такие ручьи бегут, ну, сильные ручьи. И вот он встал, начал как вот баррикаду, или как там делать эту плотину, как бы, своими сапогами-то. А там такой напор, что бабушка прошла, еще как бы и нет его, оборачивается миленький мой, а он там уже, ну, так ногами ставит, там к бордюру прижал, что вода-то уже и в сапоги ему уже набежала. То есть, понимаете, то есть вот дети, они испытывают по своему разуму. Но Господь говорит, что слушайте, дети, наставления Отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. Так вот, чтобы нам не поступать вот такими опрометчиво, что Господь нас научает и предлагает нам всегда быть послушными Его детьми. Я зачитаю еще одно место из Священного Писания, это книга Иеремии, 35 глава, где вот такое идет сравнение небольшое. «Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иакима, сына Иосии, царя Иудейского. Иди в дом Рахавитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень, в одну из комнат, и дай им пить вино. Я взял и Азанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом Рахавитов. и привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которая подле комнаты князей над комнатой Маасии, сына Селумова, стража у входа, и поставил перед сынами дома Рахавитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рахава, отец наш, Рехава, извините, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовек». И пропускаю ниже там 10 стих. «И живем в шатрах, и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш». И мы видим здесь, что приводится пример, да, ну, или испытание такое, поставили вино, стакана, да, и говорят: вот, пожалуйста, пейте вино, вот, но эти дети говорят, что мы не пьем вина, и не наши дети, и потому что отец наш, он заповедал нам не пить вина, и мы не пьем. И 10 стих говорит, что «и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Иоаким, отец наш». И это вот такое доброе послушание. Иеремия, он далее, то есть Господь через Иеремию, он сравнивает народ израильский с этими сыновьями, которые сыновья эти были послушны своему отцу, а израильский народ, он непослушный, он не поступал, как ему заповедал Господь. И далее мы... Я зачитаю с 13 стиха и ниже. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь? Слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют его до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не слушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им. И будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим, но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня». Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня. И, конечно, когда Бог, он спрашивает с каждого, да, или спросит с каждого, каким путем ты ходил, как ты жил, или как ты ослушался голоса моего, да, и каждый понесет заслуженно за свои поступки или за свои дела, или за свое послушание, да. И здесь дальше Слово Божие нам говорит: «Потому что так говорит Господь, Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали». И мы видим, что израильский народ, он не слушался Господа, он был строптивый, он был жестокосердный, он знает Бога, живого Бога, но не был послушен Ему. 18 стих. «А дому Рахавитов сказал Иеремия: так говорит Господь Саваоф, Бог Израиля: за то, что вы послушались завещания Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, то во всем и во всем поступаете, так как он завещал вам. Зато так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». Слава нашему Господу, друзья! что Бог, Он милостивый Бог, но Он поступающий по правде, потому что Он предлагает нам послушание, чтобы мы могли иметь благословение от самого Господа, ибо Он избрал нас, и Он является нашим Отцом Небесным, духовным Отцом, потому что Он печется о нас, и рука Его, она не отходит от нас. Но если мы сами выходим из Его покрова, из-под Его руки, то, естественно, мы начинаем что? Либо тонуть, либо в какую-то грязь зашли, да, либо в болото нас там затащило. То есть жизненные эти обстоятельства, которые человек выходит из-под покрова Божия, он начинает тонуть в грехах этого мира. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли всегда знать нашего Господа, чтобы мы могли быть послушными детьми Его, чтобы иметь благословение от нашего Господа. И в 13 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус омывал ноги ученикам, Он говорит, что «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. И Христос, Он дал пример любви, пример повиновения Отцу Небесному. Он пришел и исполнил волю не свою, но Отца Небесного, который послал Его на эту землю. Так и Христос показал нам, чтобы и мы были исполнители воли Его, то ли были послушны Слову Божьему, потому что Слово Божие, оно научает нас, назидает нас на святейшей вере. И мы знаем, вот книга Иисуса Навина, она начинается с такого наставления. Бог через Слово Божие наставляет Иисуса Навина. Я зачитаю это с 7 стиха и ниже, 1 главы. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Слава нашему Господу, друзья! И мы здесь видим, что идет наставление Иисуса Навина, чтобы он был тверд и мужественен, чтобы он вот эту книгу, Библию, он имел всегда с собой, поучался в ней день и ночь, дабы в точности исполнить волю Божию, не уклониться ни направо, ни налево. Тогда мы будем благоуспешны на путях своих. То есть наши пути, они совпадут с волей Божией. Да поможет нам Господь. И Слово Божие говорит, научайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Потому что Бог, Он не отступает от нас. Мы можем отступить, мы можем уйти в сторону. Если мы не поступим благоразумно, то мы можем потерять это благословение. А рука Божья над нами, она всегда. Потому что написано, что «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественным, не страшись, не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Слава нашему Господу, друзья! Потому что Бог, Он избрал нас и сказал «Вы, дети мои». Написано в Слове Божьем, что Он сказал, что «вселюсь в них и буду Богом их, а они будут народом моим». Слава нашему Господу, что Он вселился Духом Святым в сердца наши и побуждает нас быть всегда послушным Ему. И мы в этот час склонимся перед нашим Господом, будем молиться, чтобы нам быть послушными детьми, дабы благословение почивало Его на нас. Аминь.
Я пришел к Тебе, Господь, у меня нет серебра, в моем сердце посмотри, нет ни капельки добра, но я знаю, у Тебя есть. верность и милость и любовь. Подари мне жизнь, Господь, и веди меня в свой дом. Я хотел бы рассказать, но ты знаешь все и сам. Вместо слов из моих глаз льются слезы по щекам. Но я знаю, у тебя есть и милость, и любовь. Подари мне жизнь, Господь, и веди меня в свой дом. Пой же, пой, моя душа, буду петь и я с тобой. Без единого гроша обрела ты свой покой. Да я знаю, у Христа есть и милость, и любовь. Подарил мне жизнь Господь и привел меня в свой дом. Да я знаю, у Христа есть и милость, и любовь. Подарил мне жизнь Господь и привел меня в свой дом.
Дорогие друзья, скажем славу нашему Господу. До сего места помог нам Господь, хранил нас в руке своей. Мы сегодня можем быть здесь, слышать живое Слово, Слово Божие, можем питаться от Него. И вот знаете, сегодня мы уже многое что слышали, и брат Валера читал нам из притч о том, как важно иметь мудрость, разумение. Вот. И Слово Божие говорит, что так, что если кто это приобретет, это ему будет как венок на голове. То есть это будет даже как украшение для человека, который имеет мудрость, разумение, знание от Господа. И также в притче написано еще есть такое одно место, но я сначала скажу такое небольшое предисловие. Когда мы идем в гости, ну, это есть определенный этикет, да, то, наверное, идти нужно день не емши, да? Чтобы, ну, раз в гости пришел, чтобы там наисться. Знаете, в некоторых семьях говорят так, может быть, не во всех, но в некоторых говорят так, мы пойдем в гости, давайте мы поедим, или чтобы там детей накормить, чтобы они не хватали, да, то даже попробовать прилично в гости идти не совсем голодным, чтобы не кидаться и жадно не смотреть на все, что там гости, это, скажем, хозяева предложат. Но когда мы идем в собрание, то в собрание нужно идти голодным. И в притче написано такие слова. Душа сытого попирает и сот, а душа голодного для нее и горькое, сладко. В каком плане голодным нужно быть? Ну, не по пище, конечно, земной, не желать там каких-то яств и так далее. Мы должны приходить голодными духовно. Это не значит, что, как уже брат Саша сегодня говорил, мы должны неделю не читать Слово Божие. Когда человек неделю не читает Слово Божие, и голод пропадет. Потому что человек будет другим тогда занят. И у него уйдет вся жажда по Богу. А если еще больше, то еще больше это все уйдет состояние. В духовном там по-другому действуют все законы. Не как в физическом. Человек, когда постоянно питается Божьим присутствием, когда человек питается Словом Божьим, ему этого хочется еще и еще и еще. Это нормальное состояние, когда у человека есть духовный голод по Богу. Я наблюдал за людьми, которые очень хорошо знают Слово Божие. Уже умудренные годами люди. И когда выходит даже молодой проповедник и не услышит, такое ощущение, что он никогда этого не слышал. Почему у него такое состояние? Потому что у человека есть голод по Богу. Это состояние нужно хранить. Его нужно не терять. И питаться ежедневно. И тогда этот голод будет сохраняться. Мы всегда будем желать питаться Господом. Его живым словом. Это небольшое вступление. Мы прочитаем с вами одно место Священного Писания. Исход, 17 глава. Записаны к нам такие слова. Я постараюсь быть кратким. Исход, 17 глава. Здесь говорится, многим нам известное место, кому неизвестное, то я скажу о том, что израильский народ проходил через пустыню, и проход через пустыню не был простым и легким, было сложно, трудно, и они даже вели войны. И Слово Божие говорит в Исход, 17 глава, значит, с 8 стиха и ниже. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами Рефидими. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма». И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева тяжелели. И тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И немного ниже. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. И Слово Божие говорит, что Господь решил и принял такое решение, что изгладить Амалека совершенно. Вот знаете, перед этим у Израиля не совсем была приятная обстановка, перед всем этим событием. Слово Божие говорит, что народ израильский роптал на Бога, роптал на Моисея. Недовольство было это многократно, но в данный момент, говорится, они жаждали, им нужна была вода. И Господь сказал дать им воду из скалы, ударив по скале. И стихом выше сказано: «И они ослушались Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет?» Вот такое было состояние Израиля. Они были в сомнениях, вообще, есть ли Бог среди нас. Сегодня нам это сложно понять. Народ, который прошел через Черное море, народ, который видел 10 казней египетских, народ, который, как мы сегодня уже слышали, ежедневно ел манну, которую неизвестно откуда бралась в пустыне. Никто им ее туда не завозил. Там было столько народу, там одного состава даже было недостаточно, чтобы хотя бы денег прокормить. И Слово Божие говорит, они говорят, мы не знаем, есть ли Господь среди нас или нет. Подошло сомнение. И вот такое очень непростое время еще ухудшается тем, что на них идет Амалек. И Амалек — это очень сильный был враг Израиля, очень сильный. И его была, так скажем, стратегия в том, что он не просто нападал, но в данном моменте было сражение, но он не просто нападал, как открыто, знаете, раньше войны немножко по-другому велись, как сейчас. Сейчас никого не предупреждают, начинают воевать и все. А раньше это за определенное время говорили, мы там нападем, мы там то сделаем, все, если вы там наши условия не выполните. Люди знали, что к ним идут, с ними будут воевать. Но Амалек так не делал, Амалек делал из-под тишка, так скажем, да? Он набегами делал, он докучал Израиля. Амалек — это прообраз греха. Амалек — прообраз греха. И в данном случае написано, что амаликитяне пришли и стали воевать против Израиля. И Моисей сказал Иисусу: «Выбери себе мужей, пойди сразись с Амалеком, а я завтра, значит, пойду совершенно в другую сторону». Я так скажу. Весь Израиль идет воевать, берет мечи. А что идет делать Моисей? И еще с ним пошли Ор и Аарон. Они пошли, как Слово Божие говорит, на вершину горы. Тема моей проповеди – не опускайте руки. Дорогие друзья, и Слово Божие говорит нам, что когда Моисей руки поднимал, что было с Израилем? Израиль побеждал. И в противном случае, если у него руки опускались, то Израиль проигрывал, Амалек одерживал победу. Я еще раз хочу сказать, Амалек был очень сильный враг. И я вам расскажу такой небольшой просто даже физический случай. Можно подумать, ну что такого, да, руки подержать, там все выиграют и так далее. Возьмите весом, ну любой предмет с килограмм, вытяните его на руку, на вытянутую руку возьмите его. И посчитайте, сколько вы сможете его продержать. Ну, хорошо, если 2-3 минуты. Но сильный человек чуть больше. Рука задрожит и упадет. Я недавно был на одной учебе. Там, значит, нас учили оказывать первую помощь, реанимационные такие мероприятия. И, значит, учитель, медик, который показывал, как нужно делать искусственное дыхание, говорит, что человек, которому делаешь искусственное дыхание, нужно, чтобы он как можно ближе к тебе был, чтобы руки были вытянуты, и на вытянутых руках, не руками, а всем корпусом давить на него и таким образом помогать его сердцу застучать, забиться и так далее. И он говорит, что в таком положении можно очень долго делать, ну даже и 30 и 40 минут. Можно в таком положении делать, и ты не устанешь. И он рассказал такой один случай. Был он в одном городе. И говорит, я в жизни не видел такого большого человека. У него, говорит, рука, как моя голова. Кулак. Такой просто огромный человек. И он пришел. И, значит, ну там в этих реанимационных мероприятиях нужно правильно ложить руки. Все, он говорит, а он руки ложит, и там всю грудь покрывает у человека. Он говорит, а мне как делать? И вот он стоял там вопрос такой. И когда, значит, нужно было делать, и он говорит, вот, значит, нужно так встать, так сделать, тот вытянул руки, говорит, да у меня силы достаточно, я ему и так сделаю. на вытянутых руках. Он говорит, ты так долго не продержишься, даже то, что ты сильный, не имеет значения. Он говорит, ну давайте проверим, ну давайте. И они засекли время, он начал, значит, делать это реанимационное мероприятие. Он смог 7 минут. И дальше он весь вымок и ничего не смог сделать. И мы понимаем, что у человека есть определенные возможности и силы. И я так скажу, в духовном плане примерно так же, что у человека есть определенные духовные возможности и духовные силы. Они от многих причин зависят. От многих причин. Я расскажу только о некоторых. И то, что нам помогает, наоборот, наши руки держать. В Слове Божьем написано, если мы прочитаем с вами Евреям 12 глава. Евреям 12 глава с 11 стиха и ниже. Где написаны к нам такие слова. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». Это повеление апостола Павла было для римлян, но я думаю, что я верно скажу, что это и повеление для всех нас. Извиняюсь, евреям. И далее. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». И немножечко мы дальше пройдем потом. Слово Божие говорит. «И ходите прямо ногами вашими, дабы что?» Вот ты хромлишь. Как исправить хромоту? Руки опускаются. Что делать? Писание дает ответ нам. Чтобы хромлющее было исправлено, что нужно делать? Ходить прямо ногами вашими. И моими в том числе. Прямо нужно ходить. Тогда хромлющее будет исправляться. И тогда руки будут подниматься. Когда ты ходишь не извилистыми путями, не кривишь своего сердца пред Богом, не делаешь тайного и так далее, и так далее. Тогда твои руки будут крепки, и они будут подняты, и не будут уставать. Тогда, если что-то было хромлющее в твоей жизни, оно будет исправляться. Так говорит Писание, Слово Божие. И далее говорит, что еще необходимо, чтобы их поднять и укрепиться. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это лекарство. Это наше сегодня лекарство. Если мы хотим, чтобы наши руки были подняты, и враг, грех, который, искушение, которое постоянно восстает в нашей жизни, ему мы могли противостать. Нам нужно, как Писание говорит, иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И далее. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда. Я думаю, что каждый из нас заметил, что сегодня в начале служения как-то Бог по-особенному действовал. Он побуждал к молитве. Вы заметили это? Это хорошо, что если мы заметили. Не очень хорошо, если мы это не увидели. Но хорошо, когда мы это видим и понимаем. Бог побуждает к молитве, чтобы что? Если кто-то лишился, чтобы опять приобрести. Кто потерял вкус молитвы, чтобы опять к ней вернуться, вкусить и возжелать. Писание говорит, чтобы кто не лишился благодати Божией. Если человек лишается благодати Божией, начинает, хочешь ты или нет, горькие корни возрастать. Они растут в твоей и моей жизни. Если мы лишаемся благодати, если мы не переживаем Божьего присутствия, если мы не ходим в Его свете, появляются горькие корни. Друзья мои, мы, работая на огороде, не садим с вами никакой сорняк. Ну правда же? Кто, скажите, садит сорняк у себя на огороде? Осот, крапиву, там знаете, березку и так далее, и так далее. Ну кто это делает? Я не видел таких людей. Ну, кого не спросишь, все с этим борются, правда? И если ничего не делать, весь огород зарастет. И через 2-3 года это просто будет целина. Так и в духовном плане, если мы над собой не трудимся, горький корень начинает расти. А теперь какой нам Бог дает выход? Слово Божие говорит, что когда Моисею было тяжело, то были два человека, которые его поддерживали. Это были Ор и Аарон. Я одну сторону скажу, друзья, дорогие, хорошо, когда рядом есть те люди, которые могут нас поддержать. И каждый из нас может вспомнить в жизни такие случаи, когда ему было сложно, трудно, и Бог кого-то нашел.
может быть, всего одно утешительное слово сказать в наш адрес, и нам каким это послужило исцелением, каким нам послужило ободрением, а может быть, мы даже этого и не знаем, но кто-то за нас молится, и это нас поддерживает. Скажем за это слава Господу. И другими словами еще могу сказать, что если даже нет таких людей, если мы где-то одни, наша поддержка, которая поддерживает наши руки, это Слово Божие и молитва, которые поддерживают нас в жизни нашей, где бы мы ни были, что бы с нами ни происходило. Мы недавно, знаете, у нас было в понедельник собрание в реп-центре, который около меня на Московском тракте, и мы рассуждали о том, что как важно иметь общую и личную молитву. И мы говорили о том, что важна не только общая молитва, но и важна личная молитва. Когда хорошо, когда мы все вместе можем молиться, нам прекрасно, хорошо, мы поддержку общую чувствуем, возгреваемся, есть через кого возгреться. А когда одни остались, есть ли у меня у одного молитва? Никого рядом нет, ни служителей, ни сосудов, ни молитвенников, никого нет рядом. Я могу один молиться и с Богом соединиться, и от Бога получить утешение. И Слово Божие, которое меня насыщает и укрепляет, это Ор и Арон. Но и более того сказано, что и когда и они держали, и еще хотели как-то, чтобы Моисею было полегче, что они сделали? Они камень пододвинули под него, и он сел. И он в таком состоянии мог быть до заката. И они победили этого врага, одержали в этом случае победу. Этот камень есть Иисус Христос, который наше основание, который, когда мы, может быть, и не можем уже, и не в силах, и не способны, и, может быть, мы в расстроенных чувствах, нам сложно, трудно, тяжело. Сегодня есть такие души на этом месте, которых в расстроенных чувствах, которых жизнь уже разбита. Но сегодня есть камень Иисус Христос, который хочет тебя и меня поддержать, чтобы твои и мои руки не опустились. Мы будем приходить к молитве. Я хотел бы спросить на этом месте, есть ли такие души, которые разбиты духовно и которые нуждаются в духовном обновлении, покаянии. Поднимите, пожалуйста, руки, и мы готовы будем за вас помолиться. Мы встанем на наши ноги, пожалуйста. Выходите сюда, вперед. Если еще есть таковые души, которые хотят примириться с Господом, свое разрушенное, сокрушенное сердце принести пред Богом и получить исцеление и прощение, пожалуйста, выходите вперед. Хорошо. Кто еще ни разу не каялся или хочет обновить покаяние?